Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, когда мы особо почитаем воскресение Господне, слово Священного Евангелия как раз и рассказывает нам о том, как хотел Христос зародить в человеке жажду вечной жизни. Мы привыкли свое существование, мы привыкли свое истощание, в котором все уменьшается, все умаляется, уходит в нашей жизни, принимать за саму жизнь. Жизнь имеет иные законы. Она противоположна законам умирания и законам тления. В ней есть избыток, в ней есть полнота, в ней есть все. И вот сегодняшнее Священное Писание рассказывает о том, как Господь беседовал с одним человеком, который именно и спросил у Христа, что мне делать, чтобы быть наследником жизни вечной. И в этом вопросе, как у нас часто бывает, есть уже и неверие, и есть глубочайшая вера. Неверие, потому что перед ним стояла сама жизнь. Христос, он обращался к самой жизни. Если бы где-то душа приоткрылась до конца, если бы она смогла довериться, она бы поняла, вот это жизнь, которая меня наполнит, которая примет меня, которая исцелит меня, которая возродит меня. И с другой стороны, этот вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, говорит о том, что уже сердце этого человека знало очень многое об этой жизни. Есть эта жизнь, уходящая, текущая, изменчивая. Он желал стать именно наследником. То есть он понимал, что он может быть родным самому Богу, потому что наследство получает от кого-то. Это не заслуга, это не какой-то приз, это не нечто такое, что, чем награждается человек. Но он хотел стать именно сыном своему небесному Отцу и просил этой жизни, которая не умаляется, которая, в которой нет никакого недостатка, нет тьмы, который не может объять никакое зло. И вот на этот вопрос Господь говорит, он спрашивает у этого человека, а что написано в законе? И в этом ответе уже есть прямое слово о том, что ты ищешь буквы, ты ищешь некого правила. Перед ним стояла живая душа, которая обладала полнотой этой жизни, которая была путем и истиной, которой было полно благодати. И эта жизнь, полная благодати, она спрашивает у человека, задает вопросы внутри, должна душа смутиться, она должна внутренне уже как-то сама себя спросить, что этот вопрос я чувствую, он уже у меня, может быть, уводит от главного. И хотя закон свят, его мы почитаем, но он нужен человеку именно для того, чтобы прийти в себя. Он нужен мертвому душой, чтобы хотя бы тело, хотя бы формальному мы и могли исполнять подобие блага, которое не имеет в себе силы, но которое есть свидетельство нашей совести о том, что мы знаем это благо и чем можем служим ему. И вот этот человек отвечает не так просто, как нам кажется, потому что 10 заповедей начинаются, они были даны Моисею, вот, и имеет в себе некую полноту заповедей, но он отвечает кратко. В свое время, в своем месте Христос сказал, что действительно на этих заповедях виснут весь закон и пророки, о том, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всей мыслью твоей и ближнего своего, как сам себе. И Господь говорит, что ты прав, исполни это, и жив будешь. И в этом ответе, это удивительно, мы все одинокие люди и с трудом представляем жизнь другого. Вот жизнь ветхого мира, вот избранный народ, который исполнял заповеди, который старался слушать Бога, а каждый праведник, каждый пророк уходил в ад. И этот вопрос, заданный этим человеком о жизни вечной, ведь стояли тысячи, сотни тысяч людей, поколения, громадное количество, которые хотели исполнить этот закон и не могли жить, у них не было возможности жить. И вдруг этому человеку говорят, что если ты будешь стараться исполнять этот закон, то ты будешь жив. Не было сказано, что ты уже живешь. Но вот это само по себе уже устремленность человека, его внутренний выбор признается Богом. Вот эта тяга к жизни, это и есть свободный выбор сердца, в котором человек определяется перед Богом, и сам Бог принимает этот выбор как само дело, как всю жизнь. Он есть стремление исполнить эту заповедь, такую трудную на земле, любить всей крепостью, всей силой, всей мыслью своей, всем сердцем своим. Но как заповедь Божья любая, она, если принимать ее к исполнению неформально, если постараться не лукавой совестью к ней прикоснуться, чтобы сказать, нет, я не могу ее выполнить, вдруг открывается в этой заповеди целый жизненный путь. А всею крепостью и своею это как любить? А всем сердцем, а всею мыслью своею. И вот человек, он встает перед самим собой. А какова наша крепость? А каково наше сердце? А какова наша мысль? И оказывается, что нашей жизни, нашего собственного, чрезвычайно мало. Его трудно вспомнить, когда мы сами думали. Невозможно вспомнить, когда сердце наше было полно и забывало про себя. И наша крепость, которая не выдерживает ничего. Господь как дает нам заповедь иную, возьми крест свой. И наша лукавая совесть толкает нас на то, чтобы взять крест не только свой, но и всех людей, и самого Бога, идти на Голгофу и класть душу свою там за всех грешников. А ты прими прощение от Господа, а ты прими милость и жив будешь. Вот. И так мы сами себя убеждаем, что невозможно взять свой крест и всею крепостью. Как найти? Душа двоится, она должна проснуться, она должна увидеть, что если я меньше приношу, это уже не вся крепость. Но если я требую от себя великого, это, в этом тоже есть ложь, это есть, может быть, даже упрек Богу, ты требуешь от меня того, что я не могу тебе дать. И вот вместе эти две заповеди, любить как ближнего своего, в эту связь духовная, невозможно, возлюбив Бога, не вспомнить тут же о людях. И невозможно исполнить заповедь любви к Богу, пренебрегая человеком. И вот в этих словах Христа «жив будешь» уже откровение Евангелия, дана глубокая надежда. Все до тебя уходили в ад. Но если ты будешь стремиться к исполнению этих заповедей, закона, всего лишь навсего закона, ты будешь жить. Это значит, будет Спаситель, Он простит тебя, Он помилует тебя, и вот это малое в тебе, которое есть, Он заметит, это не пройдет мимо Него, ты не пройдешь мимо вечности. И сам контекст Евангелия, когда состоялась эта беседа, она говорит не только об этом человеке, который искушал Господа, он спрашивал, недоумевал, но там Господь обращается перед этим и к апостолам, которым была дана власть изгонять духов нечистых, и они приходят и радуются об этом, они радуются о своих делах. Они перед Богом говорят, а мы изгоняем, а духи нас слушают. Говорит, не радуйтесь об этом. Вы опять ищете закона, как здесь утвердиться в том, что вы уже Божьи. А радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах. А что это значит? А это значит, что имя твое кем-то принято, кем-то сказано. И ты, в свою очередь, принял это небо. Ты открыл свою душу. Царствие небесное внутри нас есть. На небе написано имя. Это значит, в душе другого ты ближний, ты любим. И сам эта любовь не бывает правдивой без взаимности. И сам ты имеешь в себе другого. И после этой беседы Господь говорит о том, что вы просите и дастся вам. Стучите и отверзится. И мы по жизни принимаем эту заповедь. Если бываем настойчивы, если бываем в своей душе где-то непоколебимы, она исполняется как правда, эта заповедь. К сожалению, даже так, что когда мы просим плохого, и нам и его дают. Но только забываем, что эта беседа заканчивается о том, что подаст вам Господь Духа Святаго. Мы просим о мелком, а Он говорит о Духе. Как может прийти Дух человеку-грешнику? Как Он может прийти к нечистому? И вот беседа с этим человеком, хотя были и другие беседы, мы знаем, что один из тех, кому было сказано «соблюдай заповеди», сказал: «Я их исполнил от юности». И он спросил иначе: «Чего мне не достает?» И ответ вот этого юноши, этого человека, который сегодня беседовал с Христом, он не менее удивительный, он в чем-то правдив. Хотя он и спрашивал, искушая, хотел, как Евангелие говорит, оправдаться в себе. А кто мне ближний? И, по сути, есть это свидетельство о том, что о ближних-то у него действительно не было. И Христос говорит притчу о том, как один человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, впал в разбойники. На него напали темные силы. И изранили его, и оставили его еле живо суще. Жизни почти не было видно в нем. И шел священник и прошел мимо. Шел левит, то есть тот человек, который служил в храме и знал закон, жил по законам храма, подошел, посмотрел на него, прошел мимо. И был некто самарянин, чужой веры, который пришел, милосердовал, и, возливая вино и масло на рано, отвез его в гостиницу и дал денег за то, чтобы его содержали, и сказали, что если потребуется еще что-то, он придет и восполнит этот недостаток. И Христос спрашивает у человека: ну и кто же ближний для того, кто впал в разбойники? И кто сотворил милость? И в этом ответе содержится очень многое. Мы сами ищем, а кто нам близок, а другой нам должен сказать об этом. Другая душа. И Христос говорит о том, что действительно тот, кто сотворил милость, тот ему и ближний. И в этом ответе есть тайны нашей жизни. Никто, никому я не могу стать ближним, если он не простит меня. И никто для человека не станет ближним, если мы не простим его. Жизнь вечная наследуется, она грешниками только если они способны принять милость. И вот кажется так просто, так легко принять это милосердие самарянина, но в этом подходе Христа таинственном, который выше всяких правил, поэтому он и называет себя самарянином, который выше всех разделений человеческих, всех мнений, он идет к душе и возливает, прощает ее, возливая раны на раны вино и масло. Что такое вино и масло? Мы знаем, Евангелие – это кровь, масло – это милость. А что такое разбойники? Евангелие о духовной жизни ученики не ведали. Те, кто слушал Христа, не понимал, что нужно просить и с чего начинается жизнь, жизни духовной. И вот эти разбойники – это те лукавые, льстивые советчики, которые угождают душе и говорят: «Сделай так, и будет тебе удовольствие, сделай так, и будешь весел, не будешь тосковать, и мы знаем, что именно так подступает человеку грех, так он в него входит, и мы теряем жизнь именно, когда вступаем в жизнь по правилам эгоизма, гордости своей для себя. И вот к такому человеку, в котором невозможно было заметить жизни, подходит Господь и возливает на него вино и масло и отворяет ему иную жизнь. А если посмотреть на священника, который подходил, и на левита, ведь мы узко иногда судим, мы думаем, что это просто были жестокие люди. Но эта притча говорит об очень многом. Да, тот закон, который я пока могу выполнять только внешне, как фарисей, понимая, что сердце мое неглубоко, и нет во мне духовной силы от избытка, которой делаются дела. И поэтому дело мое отчасти фальшиво, оно неправедно. Я должен дело это совершать с покаянием. И вот отчасти праведен был священник. Ведь древний закон говорил о том, что священник не имеет права прикасаться к мертвому. И он осквернил бы себя, он бы нарушил закон, если бы подошел и коснулся. И вот нам эта притча говорит о том, что мы должны стать выше буквы. Мы должны ее исполнять, потому что мы слабы. Мы приходим, мы молимся, выполняя правила, потому что сами не умеем молиться. Не умеет душа наша свободно и ясно встать перед Богом, открыть себя, воздать Ему хвалу, принести покаяние. Нам нужны прописи, нам нужны чужие слова, чтобы вслед за ними мы хотя бы внешне исполняли это законодательство. И так во всем. Мы приходим на исповедь, потому что душа наша затворенная и не может раз и ясно сказать перед Богом: не имею в себе жизни, я не умею жить так, как ты, я не имею в себе любви. И в этом человек удивительно примиряется со всем, никто не становится ему противен, наоборот, все становятся милы. И как он чувствует, что именно в своей глубокой неспособности жить, когда нам мнится, что есть еще сила у нас, и мы как-то бы мы могли, нам милость будет не нужна. Но когда человек дошел до грани уже и видит, что нет, эта жизнь невозможна, та жизнь, не наша полужизнь, а жизнь Божья невозможна нам, он остается только в желании иметь эту милость. И принимая ее, оказывается, а ближними могут стать мне все, если я их помиловал, если я их простил. И я могу для всех стать ближним, если они простят меня. Вот мы видим простая заповедь, которая Христом была нам открыта многократно. Она раз за разом приносится в каких-то различных образах, чтобы могли отвориться наши двери вот истине Божией, чтобы хоть как-то человек вздохнул о себе, чтобы он мог понять, что сказано-то о нем. И в этой притче мы все, мы и священник, мы и левит, мы можем быть и самарянином, и юношей, и человеком, который подступал и упрошал Христа. И все это в нашей душе сложено. И каждому из них нужно все-таки увидеть, услышать, что если я встретился с лицом Бога, то все вопросы уже в каком-то смысле они уже неуместны. Внимай ему. Если я увидел, значит, я уже прощен. В этом есть милость. Невозможно увидеть, только чистое око видит Бога. И вот в этом зрении есть уже глубочайшая надежда, и даже больше, чем надежда, исполнение этой надежды. Господи, я зрел Тебя, я видел, я чувствовал, я знал. Вот дай мне принять эту милость, быть благодарным ею. И раз я сумел всею крепостью своею, а крепость оказалась нужна для того, чтобы принять эту милость и не забыть ее, дай эту милость принести и ближним своим, как самому себе. Аминь.